Добрый вечер. Давайте проверим, слышно ли. Слышно, да? И не мешает звуки оттуда. Я прошу ваше извинение, потому что ведущая философ Виктория Петрушенко, которая пригласила быть ведущей этого нового вечера, она идет сейчас от метро «Парк культуры». В течение 5 минут появится, когда мы начнем.
А можно задать вопрос?
Да, пожалуйста. Как-то странно начинать весь мой вечер с моего впечатления от телевизионной передачи.
Я просто
закрываю паузу. Дело в том, что они просто выбрали такую тему, которая в это время была им интереснее, которая для меня далеко не является главной темой моей мысли, поэтому все уже было с самого начала предопределено. Ну, дело в том, что Татьяна Толстой, я знаю со студенческих лет, мы хорошо знакомы, еще с тех пор, когда она не была писательницей, потому что писательницей она стала вдруг и довольно поздно. И в филологических кругах она появлялась, и никто не думал, она была всегда была замечательной устной рассказчицей, но никто не думал, что она станет писателем. И с тех пор мы хорошо знакомы, но, в общем-то, редко встречаемся, поэтому Татьяна для меня человек немного. Когда они меня пригласили, я, конечно, побаивалась, что злословить будут на мощи. Но, по-моему, они этого не делают. Да, я принесла, и вот здесь лежит книга, пока я могу рассказать, которая только что вышла, наверное, неделю две назад. Она вышла в Питере. Это аудиокнига. Это мое чтение записанное. Издательство «Азия Плюс» только начинает эту серию, потому что обычно они издавали музыку. И это их новый проект издать авторское чтение поэтов вместе с книгой и фотографиями. Это такое тройное задание. Художественное, звуковое и книжное. И мне кажется, что эта книжка очень удалась. Хорошие условия записи, хорошо получается чтение. Нет, это не новые стихи, это наоборот, в общем-то, уже, можно сказать, в каком-то смысле хрестоматийные стихи, о которых написаны исследования, дипломы, по большей части в Европе и Америке. И у нас это старые песни, я читаю целиком старые песни, и целиком читаю Тристана и Изольду. Просто обычно, когда такие бывают чтения вечера, то я вынуждена читать кусочек оттуда. Мне хотелось, чтобы вещь была записана целиком. И вот это единственное, такого никогда не услышишь на вечере, чтобы я подряд читала все старые песни от начала до конца, и подряд всего Тристана и Изольду. Кроме того, здесь музыка Александра Вурсена, не побоюсь сказать, великого композитора, нашего современника, который тоже скорее известен больше за рубежом, чем у нас. И он написал музыку нам Дизельгаджа, он написал на три мои стихи музыку, и здесь включена одна вещь, мои стихи, которую здесь неудобно было бы проигрывать. Мне хотелось бы, чтобы вы послушали, но здесь не прозвучит запись. Вот появилась Виктория Федушенко, и она теперь все возьмет в свои руки.
Прошу извинить за опоздание. Я очень рада представить вам поэта, который, в общем, не нуждается в представлении, но во встрече с ним нуждаются читатели. Каким-то удивительным образом Ольга Александровна, будучи всемирно прославленным поэтом, остается не совсем узнанно, кажется, в рубежах своей родины. Поэтому я попытаюсь кратко сказать о ней, совсем немного о ее биографии и, может быть, о некоторых чертах ее поэзии, чтобы не делать не очень просто, к тому же я подозреваю, что сюда пришли люди, которые так ее любят и знают. Однако, может быть, обратить внимание на некоторые удивительные черты этой поэзии будет не лишним. Поэт Ольга Седокова никогда не принадлежала миру советской литературной жизни и до такой степени не принадлежала, что самый язык ее поэзии оказывался для адептов этой формы литературной жизни, этой формы литературы вообще, не то чтобы непонятным, даже просто нечитаемым, кажется. То есть на месте языка образовывалась некая пустота, как ей говорили неоднократно, перевод. Но в некотором роде всякая поэзия является переводом, и, может быть, странность поэтического языка связана как раз с тем, что поэзия всегда есть переход и перевод. Но переход и перевод через какую границу? Через границу, которая отделяет что? Какое одно от какого другого? Собственно, на этих темах я собираюсь остановиться несколько позже. Пока я напомню о том, что на родине стихи Ольги Седоковой начали публиковаться только в 1989 году. За границей это случилось раньше. Она лауреат многих премий, в том числе такой очень редкой премии для наших версий, премии Ватикана имени Владимира Соловьева, лауреат Солженицынской премии, доктор богословия. Все эти регалии, собственно, довольно странно вяжутся с обликом поэта, который, в общем, поразительно радикален в своем отстаивании поэтического. В этом смысле можно сказать, что эти регалии являются охранной грамотой для того, что в сущности не ищет себе безопасного положения, не хочет быть охраненным в каком-то смысле. И вот об этом я попытаюсь рассказать. Начну я, может быть, с образа, который появляется очень часто в стихах Ольги Александровны. «Бабочка и свеча» – такая пара. Это пара, пришедшая прямиком от Гёте. И все, конечно, помнят, к сожалению, не только по Гёте, а по многим даже каким-то пошлым уже отголоскам, что именно происходит между бабочкой и свечой. Бабочка наталёк летит на свечу, чтобы погибнуть в пламени этой свечи. Вот. В стихотворении Гёте «Блаженная тоска», которая, как мне кажется, является претекстом поэзии Седоковой во многом, эта история рассказана иначе. Эта история оказывается тем же рассказом, который ведет, например, платоновский пир. Это история о существе, которое жаждет иного рождения, которая вполне способна продолжать вновь и вновь ту жизнь, которая замкнута в круге рождения, как бы жизнь, замкнутая в круге жизни. Однако она отказывается от этой жизни. Добровольно отказывается от нее, выбирает движение на убивающий, выжигающий его свет. И заканчивает эту историю Гёте замечательно. И пока ты, к сожалению, я буду переводить мне очень точно, пока ты не знаешь этого, вот этого, умри, встань, ты только угрюмый гость на тусклой земле. Вот это отношение между бабочкой и свечой, как мне кажется, описывает в поэзии Седокова чрезвычайно важно одну из сердцевинных ее тем. Это отношение «я» и того, что мы пока что очень осторожно назовем другим «я». Хотя на самом деле это не «я», даже не другое «я». Поэзия Седоковой поразительна как раз в современную эпоху тем, что преодолевает характернейшую именно для ситуации закончившегося модерна спокойное и угрюмое согласие человека быть конечным существом. Спокойное согласие быть собой, только собой. И это собой ни в коем случае не отменяется тем, что никакого собой, как мы знаем, не существует. Да? Существует разнообразная анонимная структура, которая через это собой действует. Но эта структура, она, безусловно, не выводит человека за пределы самого себя, она и является его пределом, собственно. Вот, существо, непрерывно воспроизводящее свой предел. Вот что такое тут человек. В этой же поэзии, в самой системе ее образов, я бы сказала, в системе ее метафор, заключено радикально иное представление не только даже о человеке, а жизни вообще, о живом существе. Это живое существо не кончается собой, ничто не кончится собой, как сказано еще в ранних стихах, не кончается собой, но главная его тайна в том, что не собой оно началось. И то, что случается внутри стихотворения или внутри большой стихотворной формы, например, такой, как «Тристан и Изольда», это как раз история о том, как это существо, будучи все более и более заброшенным, и более того, само забрасывая себя, разбрасывая с собой, теряя все, что у него есть, оказывается увиденным взглядом другого, причем таким взглядом, который, собственно, только и делает его видимым и существующим. До сих пор по-настоящему видимо оно не было. Но самое большое чудо заключается еще в том, что, оказывается, это видение было всегда. Просто оно не было узнано. О нем это существо не знало. А не знало оно потому, что держалось за что-то. В этом смысле поэзию Седокова часто называют полной кротости или смирения. Но надо сказать, что это поэзия фантастической воли и внутренней чрезвычайной жесткости иногда. Мужество, напоминающее вот то особенное мужество Данте, с каким он проходит круги ада. Это мужество связано именно со способностью проходить мимо вещей. Система метафор в стихотворении, часто, особенно в большом стихотворении, развертывается именно как мгновенное прохождение вещей насквозь, и в этом смысле отказ от них. Причем отказ от вещей, которые, безусловно, дороги автору. И, безусловно, могут быть прекрасны. И вот когда все оказывается отдано до конца, когда все разрушено, когда в некотором смысле мир сведен к точку, оказывается, что все, что отдано, оно никогда и не было нашим, оно никогда не находилось в ничьей собственности. И будучи отдано, оно просто и исполнило свою службу, службу символа. Оно расширилось так, что впустило в себя то другое, взгляд того другого существа, взгляд, который одновременно есть и свет. Это приход к взгляду другого существа, если можно назвать его существом, потому что позитивно оно может быть определено как ничто, но оно ни в коем случае не ничто. Этот приход связан с неким полным опрокидыванием поэтического голоса, в том смысле, что он отказывается от всякой активности. То есть мужество этой поэзии вовсе не связано с каким-то активизмом и напряженной отстаиваемой позицией, которая вот заключалась бы в стихах. Ни в коей мере. Мужество как раз полное и абсолютного, я бы сказала, полной распростертости. Это образ, очень часто встречающийся в стихах Ольги Седоковой, мне кажется, от ранних до поздних, мы стихотворение как коды заканчивается вот этим жестом полного распростирания, как бы низведения, прихождения к самому дну, к земле. И именно из этой точки оказывается возможно какое-то чудесное действие. То есть то самое действие, которое в некотором смысле негативно было предвидимо, предзадавалось вот этим движением раздавания, как бы отказа от всего, от всех вещей бытия. Это то, что в Тристане и Изольде названо «свет из ничего». Самое чудесное, что есть, свет из ничего. И в сущности этот свет, он может светить только из ничего. Из вот этого состояния полной растраты в некотором смысле. Но она ни в коем случае не подобна, конечно, той растрате, которую мы хорошо знаем по каким-нибудь вариантам позднеромантической поэзии, да, когда она связана скорее с некоторой такой размужденностью психологического «я», заключенного в стихах. Стихи Ольги Седоковой совершенно свободны от психологии. Их, я бы даже сказала, не «я», а тот голос, который произносит эти стихи, это не голос, у которого есть проблемы, как раз связанные с конечностью существа, и проблемы, которые имеют смысл только внутри принятия этой конечности, принятия конца. Та гибель, та огненная гибель, о которой говорят эти стихи, она вообще никак не связана с вот этой вот исторической мудростью принятия конца, согласия, наконец, смирения с собственной конечностью, со смертью и так далее. Можно сказать, что эта поэзия воюет со смертью. Она с ней не согласна. И та гибель, о которой мы говорим, вот гибель, которая случается с героями, если можно так сказать, Тристана и Изольда, та гибель, через которую проходит часто вот этот говорящий голос в стихах, это гибель, которая есть ответ красоте на самом деле. Вот очень важное слово в этом поэтическом мире, даже не слово, а сила, красота. Как говорит Седокова в своей прозе, красота ей всегда представлялась невидимой, проходящей того, на кого она смотрит, насквозь, и указывающей на то смертное место, смертную точку на теле бессмертного героя, на теле Зигфрида. И это очень важно. Красота здесь как бы сама создает ту самую уязвимость, которая зовет к полной растрате, которая требует гибели. Требует гибели, то есть принятия того ничего, из которого только и может быть полный свет. Готовности от всего отказаться, ни за что не держаться. В сущности, это такая вполне антисовременная может быть задача полного вдохновенного поэтического слова. Седокова, как теолог, как автор эссе, является очень большим знатоком канонической культуры, традиционной культуры, в которой как раз слово всегда за что, не то чтобы за что-то держалось, а оно убаюкано как колыбелью каноном, оно живет в каноне. И зная это, и более всего любя этот мир, тем не менее в своей поэзии она соглашается именно на то, чтобы слово ни за что не держалось, кроме того, что, видимо, из него самого. Из него самого, когда сквозь него смотрит красота. То есть это поиск, даже не поиск, это обнаружение того самого собеседника, молчаливого собеседника или того самого другого взгляда, который всегда был, который всегда делал нас живыми, но который никогда не был замечен и никогда не был, и которому никогда не было отвечено до тех пор, пока существо, обладающее речью, держалось само за себя. Держалось даже за самое дорогое, что у него есть. Но есть именно в модусе обладания. Можно сказать, что это вот такая поэзия крайней отваги. Может быть, мы на этом закончим. Послушаем Ольгу Александровну.
Спасибо.
Может быть, перед тем, как читать, я заметила бы, что Вика ссылалась на прозу. Предательская судьба моих сочинений на родине, в общем-то, очень печальна. И я думаю, что мало кто читал эту прозу, потому что она была собрана в двухтомнике, который вышел ограниченным тиражом и давно исчез. Там был том поэзии, том прозы. Эта проза для меня тоже очень важна. И вот только что я была во Франции, там как раз вышли две книжки моей прозы на французском языке. Вот в таком изящном издании «Путешествие в Брянск и путешествие в Тарту» с добавочным миссией. Да, здесь, в общем-то, не выходило всерьез собранной моей эссеистикой, поэтому для меня немножко печально всегда читать стихи, которые могут быть неправильно поняты. Эссеистика создает для стихов какой-то минимальный контекст смысловой, в котором можно это читать. И очень обидно, когда тебя читают как бы на неправильном языке, узнают слова, слова знакомые, слова, допустим, огонь, любовь или еще что-нибудь, и говорят, да, понятно, это романтическая поэзия. Не представляй себе, какой смысловой путь для этого пройден. Ну вот тут уже ничего не поделаешь, а там, как у меня же сказано, судьба похожа на судьбу, и больше ни на что. Такая судьба. Вот. И надо сказать, что европейский читатель меня, пожалуй, сначала узнает как эссеиста, и потом как поэта. Да. Ну вот, чтобы как-то ответить тому, что говорила Виктория про бабочку и свечу, и вообще про эту тему, я прочту вступление, первое вступление из Тристана и Изольды, которое вот в этой книжке включено целиком мое чтение. Интересно, что они выбрали в качестве иллюстрации знаменитый гобелен «Дама с единорогом». Сюжет этих пяти гобеленов, которые хранятся в парижском аббатстве Клюни, как раз в том, что эта прекрасная дама, которая представляет собой человеческую душу, отказывается от одного, другого, третьего. Она отказывается от всех своих чувств. Сначала от зрения, от обоняния, от вкуса. И говорит «мое единое желание». Это еще называется «дама единого желания». И это единое желание вот, единорог, который приходит к ней. Это средневековая символика. Да, мне кажется, что они очень хорошо нашли зрительный ряд Тристана и Изольды. Хотя там эта дама не упоминается. Послушайте, добрые люди, повесть о смерти и любви. Послушайте, кто хочет, ведь это у всех в крови. Ведь сердце, как хлеба, ищет. И так благодарит, когда кто-то убит, и кто-то забыт, и кто-то один, как мы. Монашеское платье сошьем себе из тьмы, холодной воды попросим и северной зимы. Она прекрасна, как топаз, но с трещины внутри, как белый топаз у самых глаз, когда сидят, облокотясь, и глядят на фонари. О, будь кем хочешь, душа моя, но милосердно будь. Мы здесь с котомкой бытия, у выхода медлим, и вижу я, что всем ужасен путь. Тебе понравятся они, и весь рассказ о них. Быть может, нас и нет давно, но как вода вымывает дно, так мы говорим одно. Послушайте живых. Когда я начинаю речь, мне кажется, я ловлю одежды уходящий край, и кажется, я говорю прощай, не узнавая меня, но знай, что я, как все, люблю. И если это только тлен, и если это в аду, я на коленях у колен стою и глаз не сведу. И если дальше говорить, глаза закрыть и слова забыть, и руки разжать в уме, одежда будет говорить, как кровь моя во мне. Я буду лгать, но не обрывай, я ведь знаю, что со мной. Я знаю, что руки мои в крови и сердце под землей. Но свет, который мне светом был, и третий свет надо мной носил, в стране небытия, был жизнью моей, и правдой был, и больше мной, чем я. И финал Тристана я прочитаю. Отшельник говорит: да сохранит тебя Господь, который всех хранит, в простой и грубой жизни, как в поле клад зарыт, и дерево над кладом о счастье говорит, и летающие птицы глубокого неба поклон умеют наполнить глазницы чудесным молоком. О, можно не думать ни о ком и не забыть ни о ком. Я выбираю образ, похожий на меня, на скрип ночного леса, на шум ненастного дня, на путь, где кто-нибудь идет и видит, как перед ним плывет нечаянно и шаткий плод последнего огня. Да сохранит тебя Господь, читающий сердца, в унынии, в безобразии и в пропасти конца, в недосягаемом стекле закрытого ларца, где, как ребенок, плачет простое бытие. Да сохранит тебя Господь, как золото свое. Ну и в каком-то смысле мы представляем эту книгу, поэтому я прочту 2-3 стихотворения из старых песен. Наверное, да. Пожалуй, вот это стихотворение я всегда читаю память Сергея Сергеевича Аверинцева, потому что это было его любимое стихотворение. И это стихотворение тоже очень любил и Владимир Вениаминович Бибихин, мои умершие друзья. Походная песня. Во Францию два гренадера из русского плена брели. Были их походные платья, и Франция тоже в пыли. Не правда ли странное дело? Вдруг жизнь оседает, как прах, как снег на смоленских дорогах, как песок в аравийских степях. И видно далеко-далеко, и небо виднее всего. Чего же ты, Господи, хочешь? Чего ждешь от раба твоего? Над всем, чего мы захотели, гуляет какая-то плеть. Глаза бы мои не глядели, да велено, видно, глядеть. И ладно, чего не бывает, над Смирной и грубой землей. В какой высоте не играет кометы огонь роковой. Вставай же, товарищи Бога, солдатам валяться не след. Мы выпьем за верность до гроба, за гробом неверности нет. И три последних стихотворения из старых песен. Помни, говорю я, помни, говорю и плачу. Все покинет, все переменится, и сама надежда убивает. Океан не впадает в реку, река не возвращается к истокам. Время никого не пощадило, но я люблю тебя, как будто все это было и бывает. Плакал Адам, но его не простили и не позволили вернуться туда, где мы только и живы. Хочешь своего, своим получишь. И что тебе делать такому, там, где сердце хочет, как Бог великий, там, где сердце, сияние и даренье. И последнее. Холод мира кто-нибудь согреет, мертвое сердце кто-нибудь поднимет. Этих чудищ кто-нибудь возьмет за руку, как ошалевшего ребенка. Пойдем, я покажу тебе такое, чего ты никогда не видел.
Александровна нам прочла вступление к Тристану и Изольде, и я хотела бы задать ей несколько вопросов, которые преследуют, наверное, многих, кто любит эту поэму, и, возможно, вы захотите потом задать свои. Тристан и Изольда, слушая эти слова, предполагаешь, что это будет повествование о Тристане и Изольде, новое повествование о них. Мне же представляется, что так же, как и маленькие трагедии Пушкина, названы опытами драматического изучения, это в некотором смысле опыты изучения, такого изучения, которое втягивает в себя все сердце, изучение того, что же такого есть в истории Тристана и Изольды, что есть в ней такого, что она требует нас себе, что в ней, собственно, поэтического. Мне кажется, это такое исследование поэтического.
Да, я очень любила его легенду, потому что мне в детстве попалась книжка с пересказом Тристана и Изольды, которая примерно так и начиналась. Послушайте, добрые люди, история, потому что нет ничего прекраснее этой истории и так далее. Это уже обработка средневековых легенд. Потом я читала все, что можно. Это любимейшая легенда Европы. Не только Европы, потому что есть отклики и в далеких местах Тристана и Изольды. Вот, совсем просто говоря, история какой-то роковой любви, которая не может ничем кончиться. С ней нет конца. Вот это поразительно. Все знают, что любовь Тристана и Изольды бездетна, и детей там быть не может. Это вот любовь сама в себе, которая стремится постоянно к концу, как бабочка, к случаю не может кончиться. Потому что вместе с ней кончится рассказ. И да, и эта тема меня волновала. Последняя из воплощений Тристановской темы — это, конечно, Вакуум. Но вот этот пример для меня как бы был примером отталкивания, а не следования. Мне хотелось вернуться к той чистоте Тристана и Изольды, которая была до Вагнера. и который Вагнер насытил вот этими, на мой взгляд, слишком томительными и эротическими энергиями. В чистоте средневекового повествования. Почему монахи, для которых вот эта тема, как бы сказать, в их простой биографии была абсолютно закрыта, почему они так любили рассуждать о Тристане Вольфе? Почему, может быть, вы знаете, была у отца Павла Флоренского, которого все читали, была не менее гениальная сестра Раиса Флоренская. И те, кто их знали, а мне довелось встречать людей, которые были знакомы и дружили с Раисой. Она умерла очень рано, она была гениальная художница, от которой не так много осталось. И почему вот она тоже членок монашеского, аскетического склада, почему она посвящала огромный цикл работ Тристану и Изольде? Когда я увидела, я просто ахнула. Значит, не одна я этим заинтересовалась. Что-то другое нас в этой истории волнует. Это не бесконечные любовные истории, которые возникают в позднейшей литературе. Это что-то другое. Это, конечно, история о душе. Это такая же история, как, наверное, пересказанная в очень странном месте у Апулея история об Эросе и Психее. Вот так, так примерно мне эта история представляется. В ней есть какое-то необъяснимое, не требующее объяснений напряжение существования.
Спасибо. А удивительнее всего в этой истории, которая действительно не может кончиться ничем, что, начиная с очень важного слова «тоска», которое повторяется в первой части «Тристана и Изольда», ну, и, собственно, в течение всего повествования много раз, вы заканчиваете счастьем, счастьем и благословением. Вот на самом деле появление слова «счастье» внутри этой истории поражает больше всего. Очень редко слово «счастье» является действительно как чудо, а не то, что человек сам себе записал в жизненный дневник, в программу.
Да, и это... Эта тема для меня, я писала Тристану и Изольду очень давно, я была совсем молода, и думать в прозой я в это время еще плохо умела. Потом я о счастье думала уже и прозой, логической прозой, философской прозой, можно сказать. Но мне казалось, что здесь затронуто как раз вот это, может быть, впервые здесь я и сказала это слово «счастье». Потому что слово «счастье» надо сказать... Для нашей традиции, для русской литературы, это слово почти незнакомое. Это слово не отсюда. Русское слово «горе». Вот горе здесь умели понимать и описывать. Горе, страдание, страсть. Счастье – это как будто бы из других широт. И именно здесь, где разворачивается сюжет обреченный, он обречен с самого начала, этой любви не может быть. Тристан и Изольда оказывается с самого начала преступниками, она ничем не может кончиться. И вот здесь вдруг само собой, вообще я могу сказать, что мои отношения со словами похожи на роман. Они вдруг появляются сами, те слова, которые я не могла сказать. Не знаю почему. Как я сказала слово «счастье», я поняла, что оно со мной. И таких слов немало. Я помню, однажды совсем в другое время также... В одном стихотворении появилось слово «брат», которого я никогда до этого не употребляла. И только после того, как это слово появилось, я поняла, что такое смысл брата, что такое действительно реальный опыт брата. И вот здесь это было начало явления счастья. И, пожалуй, я прочту просто сначала эту предпоследнюю главку, я уже прочла последнее благословение, а перед этим как раз вот это... Да, и появление каждого такого слова для меня самой кажется как бы катастрофическим. Я не ожидала, я не хотела этого сказать. Потому что я тоже полна тех же предрассудков, которые наш читатель. Для читателя нехорошо говорить о счастье, так что для меня нехорошо говорить о счастье. Как бы сказал Достоевский, что за пошлость, какое счастье, о каком счастье можно говорить, когда слеза ребенка, да? Вот. Да, и это называется главка «Мельница шумит». О счастье, ты простая, простая колыбель, ты лыковая люлька, раскачанная ель. И если мы погибнем, ты будешь наша цель. как каждому в мире мне светит досель, под дверью закрыты горящая щель. О, жизнь ничего не значит, о, разум, как сердце болит, вдали ребенок плачет и мельница шумит. То слуха в лосеница и тонкий хлебный прах, зерно кричит, как птица в тяжелых жерновах. И голос один, одинокий, простой, беседует с Веспером, первой звездой. О, Господи мой Боже, прости меня, прости, и если можно сердце на волю отпусти, забытым и никчемным, ненужным никому, по лестницам огромным спускаться в широкую тьму. И бросить жизнь, как шар золотой, невидимый уму, где можно исчезнуть, где светит досель, под дверью закрытой горящая щель. Скажи, моя отрада, зачем на свете жить, услышать плач ребенка и звездам послужить? И звезды смотрят из своих пещер или пучин. Должно быть, это царский сын, он тоже ждет, и он один, он, как они, один. И некая странная сила, как подо льдом вода, глядела сквозь светила глядящие сюда. И облик ее одинокий, пустой, окажется первой и лучшей звездой.
Да, я вот только сейчас, сказав после этого ребенка Достоевского и читая вот эти стихи, поняла, какой такой противоречивой связью связан этот вопрос о горе и о возможности счастья с горем, что уже в этих стихах они, собственно, на этой мысли построены. Я чаще всего очень плохо понимаю то, что пишу, в то время, когда пишу. Да, скажите.
Мне просто представляется, что стихи ваши очень прозрачные и ясны. Требуют ли они
объяснений? Я думаю, что объяснений они, скорее всего, как всякие стихи не требуют в своем простом бытии. Но вы, наверное, как и всякие читатели, любящие стихи, нуждаетесь в том, чтобы продолжать жить с ними, в том, чтобы как бы порождать их заново, в меру тех слабых сил, которые нам отпущены. Более того, мне кажется, что так же, как есть вдохновение поэта, есть в своем роде вдохновение читателя. Это не, нам нужно не объяснение, нам необходимо продолжение, видимо, этого вдохновения.
Да, вы знаете, о том, что мои стихи простые и прозрачные, я стала слышать только в последние годы, потому что всю жизнь мне говорили, это не поймешь, что такое, это заумы, это выдумки. Я выросла с этим словом, я слышала это с детства. Люди отказывались это понимать. Что случилось, я не знаю, почему они вдруг стали прозрачными. Но, конечно, предположить легко, что случилось. Хотя бы люди узнали источники, на которых эти стихи основаны. Потому что представьте себе человека, советского читателя, который никогда не открывал Евангелие, который ничего этого не знает. Как он должен это понимать? Что это такое все значит?
Ну, в общем, советский читатель Евангелие тоже
открывал. Ну, сейчас уже не надо преувеличивать. Далеко не кажется.
Да и сейчас
нет. Да, конечно, но мы говорим о читателях.
Вот я хотел спросить как раз, а вот когда вы говорите, что там сначала приходит слово, иногда от слова идете, может быть, вот само слово диктует, так сказать, образ и то, что за этим образом стоит изначально.
Да, но слово, о котором я говорю, такие слова, как счастье и брак, слова, как бы сами собой разумеющиеся, их не надо выискивать. Это не то, что вот описывают литературный труд, ищут одно единственное слово. Допустим, бледный не подходит, а вот изнуренный подходит. Это не тот случай поиска точного слова. Это слово, которое ты лично на своем месте можешь почувствовать. Вот в чем дело. Потому что мы можем говорить сто раз, и брак, и счастье никаким образом не соотносятся с собой. Вот когда оно является как реальное переживание, вот в чем дело.
Это сродни такой медитации на слово.
Медитации на жизнь, которая вдруг посылает слово. И я еще не знаю, над чем я медитирую, вдруг появляется строчка, что же делает нам брат. И я вздрагиваю, я никого не называла братом, я никого не чувствовала братом. Вот в чем дело.
Скажите, пожалуйста, вы
посвящаете
многие стихи
бабушкам.
Про бабушку.
Про бабушку. Вот здесь есть в этой книжке даже ее фотография, ей посвящена вторая тетрадь старых писем, написанная еще при ее жизни, а третья – это, в общем, поминальные стихи. Вот бабушка моя была удивительный человек, ее звали Дарья Семеновна, и, в общем, она меня растила. Ну, я не писала, есть у меня такая проза «Похвала поэзии». И там, в общем-то, можно сказать, целая главка ей посвящена. Я ее любила, и до сих пор, конечно, я люблю, потому что такое слово в прошедшем времени, такой глагол не употребляют. Вот. Но, к сожалению, ничего нового я от нее уже много лет не слышу, кроме того, что запомнила. А запомнила я довольно много. Это... Она обладала какой-то удивительной мудростью, которую можно назвать народной. Но есть такое представление о народном, куда вот этот опыт, очень глубокий, тонкий, сдержанный, не подойдет. И, конечно, я благодарна ей больше всего за то, что я от нее слышала тот русский язык, который теперь почти невозможно услышать. Она сама была из Владимирской области и говорила даже диалектным произношением на «о». Вот, она знала бесконечное число всяких стишков, потешек, прибауток. Она была очень верующим человеком, причем посвященным верующим. Там не было никаких языческих предрассудков, очень глубоко. Не услышать ее. Она прожила очень долгую жизнь. Она умерла, ей не хватало, может быть, месяца до 90 лет. А может быть и хватало, потому что, как все крестьянские люди, ее возраста, она не знала своего дня рождения, она знала день крестин, это было записано. Так что, может быть, она и дожила до 90 лет. Вот. И я уже была достаточно взрослой, и тогда я могла оценить, насколько оригинальны ее мысли. Просто удивительно. Она всю жизнь размышляла над тем, что читала. Читала она по большей части литературу благочестивую. Однажды в юности ей, она говорит, что ты мне нечего почитать, ей дала Виктору Гюго почитать. Решила, что ей это понравится. Она с большим увлечением читала, а потом сказала, ты, наверное, поздно мне такое читать, да как-то нехорошо уж такое читать, уже не по годам мне такое читать. Это, наверное, говорит, для детей. Но в ее речь навсегда вошло слово «Квазиморда». Квазиморда не превратилась в Квазиморду, и это стало и моим словом. Когда она видела какую-нибудь чистую картошку, попадала что-нибудь необычайное, она говорит, ну какая Квазиморда.
А у вас еще к вопросу о слове. У вас есть словарь церковнославянских и русских пород. Будет ли его продолжение, и вообще как, что вы сказали вот об этой своей работе?
Да, вы знаете, к сожалению, мы сегодня даже думали принести этот словарь, потому что вышло его второе издание, тоже совсем недавно, но мы не смогли еще встретиться с издателем и взять экземпляры. В том же самом издательстве Шичалина, который называется «Греко-латинский кабинет Шичалина». Вот, он вышел примерно месяц назад, и вот я его еще даже как физическое тело еще не видела. Он исправленный и дополненный по сравнению с первым изданием. И словарь этот я составляла уже как словарь 15 лет. А до этого собирала слова. Это такой словарь церковно-славянских слов, которые совпадают с русскими, но значат другое. Из богослужебных текстов, из текста священного писания выбраны только такие слова. Ну, самый простой пример, что живот по-русски значит часть тела, а по-славянски жизнь. Я думала, что таких слов я наберу 100-200. В моем словаре дело уже приближается к 3000. При этом к каждому слову приведены цитаты из богослужебных текстов священного писания. Каждая цитата переведена на русский. В общем-то, очень часто мне приходилось переводить первокрупку. Никто никогда этих текстов на русский не переводил. И, конечно, этот словарь, он, пожалуй, он интереснее всего. Чем человек лучше знает богослужебные тексты, тем он для него страннее. Те, кто знают, те удивляются, потому что у них уже сложился какой-то образ, и вдруг они видят, как они на самом деле. Те, кто не знает, может, не так уж и удивляться. Вот. Но там очень забавные смещения значений. А проверяла я все по греческим оригиналам, потому что все эти тексты переводные с греческого, и когда сравнивают с греческим, то уже становится понятнее. В чем дело. Но догадывалась я до греческого, когда была презентация этого словаря в Петербургской духовной академии, там один из священников, преподаватель сказал, ну я знаю, что вы все-таки поняли еще до греческого. Действительно, он говорит, а как? Вот этого я не могла сказать. Как я могла понять? Я поняла. Просто потому, что, может быть, я, опять же, благодаря бабушке, с детства знала наизусть очень много этих текстов. И наверное, в контраст общей привычки, я над ними думала. Обычно человек их повторяет и запоминает, и все. А мне было интересно, почему, например, непостоянно величие славы твоей, непостоянно. Что значит, то оно больше, то оно меньше. И потом я сама догадывалась, что непостоянно это значит то, против которого нельзя постоять, устоять. То есть невыносимо, неодолимо. После этого я открываю греческий и вижу, что так все это и есть. Вот, и представьте себе, сколько таких слов во всех молитвах богослужений, которые все могут знать наизусть, но не забудутся. Да, а учителем моим церковно-славянского в университете был Никита Ильич Толстой. У него я занималась славянской филологией, и не только церковно-славянским, но и обрядами, традиционными обрядами. И моя диссертация была посвящена символики погребального обряда у восточных и южных славян архаического обряда. Вообще, у меня были прекрасные учителя, это могу сказать, по множеству разных предметов. Судьба ко мне благоволила, и у меня был прекрасный учитель фонетики и лингва, тогда это называлось лингва-поэтика, Михаил Викторович Панов, это наш гениальный фонетист, который тоже умер год 3-4 назад. Он у нас вел в университете семинар по фонетике, поэтической фонетике. По славистике это был Толстой. Я слушала Аверинцева лекции по философии, читал в мое время Мамардашвили. В общем, как-то все складывалось очень удачно.
Тогда, может, я задам вопрос о поэтических учителях. Конечно, мы знаем и по вашим стихам, и по вашей прозе, что это Рильке. Вот что именно сообщил когда-то Рильке?
Да, вот как раз про поэтических учителей тут как бы можно сказать, что все остальные учителя, может быть, в каком-то смысле компенсировали отсутствие живого поэтического учителя. Такого у меня не было. И не было старшего поэта, которого я, безусловно, уважала, и который меня как бы благословил. Старик Державин нас заметил. Вот как у Бродского, это была Ахматова. Когда у меня была Ахматова, я была еще слишком мала, и ничего серьезного не написала. Когда я уже начинала что-то писать, то я не находила среди поэтов такого, чего благословение, так сказать, рукоположение поэта мне бы хотелось. Не было для меня такого. И поэтому поэты, учителя мои были в книгах. Это были и русские поэты, конечно, и Пушкин был первым, даже не учителем, а просто, так сказать, хлеб поэтической жизни, это был Пушкин. Потом, как ни странно, соединяется с ним это имя, но для меня таким же был важным Хлебников, Владимир Хлебников, который в своем роде, может быть, такой Пушкин 20 века. по-моему, вот Мандельштам, конечно, Серебряный век. И поэты европейские, которых, чтобы прочитать которых, я учила языки. Это я почувствовала, что необходимо знать. Рильхе я стала учить немецким. Когда мне захотелось прочесть Данте в оригинале, я учила итальянский. Английский я, слава богу, и так знала, поэтому Шекспира и Эллиота я могла прочитать. Не для них я учила английский язык. Все остальное было для поэта. Вот. И Рильке, что он для меня значил, Рильке вообще это фигура, можно сказать, как бы дух-покровитель русской поэзии 20 века. Его любили все. Пастернак в позднем письме написал, что я всю жизнь только пытался перекладывать Рильке. Я всю жизнь ничего не делал, кроме как плавал в этих водах. Также его любила Цветаева. Молодая Ахматова переводила из него. Что-то было, было какое-то взаимное притяжение невероятное между Рильке и русской поэзией. Сам Рильке был невероятно испытывал тяготение к России. И ему принадлежат эти знаменитые слова, что все другие страны граничат с другими странами, а Россия граничит с Богом. Вот именно как страну, которая граничит с Богом, он сюда ехал. И здесь он говорил, что он сложился как поэт после своей российской одиссеи. И Россия, надо сказать, в лице своих поэтов ответила тем же, потому что его любили и его как-то усваивали. То, что принес с собой Рильке, наверное, усвоено было в русской поэзии даже больше, чем в немецкой. Что чего-то нам он дает, чего не хватало в отечественной поэзии. Это, конечно, высокий метафизический строй, другое отношение к поэзии, более серьезное. Оно было, конечно, более серьезным и бывало и у русских поэтов. Но у Рильке оно было, безусловно, таким крайне, крайне важным. Поэт – это человек у него, который спасает мироздание. Это Орфей. И, конечно, Орфей один, а все поэты, они как бы несут в себе часть этого Орфея. Вот это такая мысль об Орфее, который, ну не то чтобы он перевоплощается, поэтов, но в каждом поэте живет некоторая часть этого Орфея, она и говорит. Может быть, вот это ответ на то, о чем говорила Виктория, что это не совсем биографическое «я», которое говорит. Рильке, не задумываясь, и Цветаева, и Пастернак, если вы читали их переписку, там замечательная эта тема одного поэта, который живет в разной плоти одновременно. Ну, в каком-то смысле это похоже на христианскую мистику, как Христос живет в святых. Вот Орфей живет в поэтах, и то, что он говорит, это голос Орфея, который раздается на разных языках. А в чем, собственно говоря, дело Орфея? Орфей спасает Евредику, он спускается в ад, куда не может спуститься никто, кроме поэта, потому что он обладает этой чудесной силой, он очаровывает стражу, он туда входит, и чуть было не спасает, выводит душу, но она оглядывается, то есть он оглядывается, он не смог довершить свой подвиг. Вот этот миф о поэте, исконный миф поэта, как такого, в каком-то смысле, сотериологического, спасительного существа, Рильке наполнил со всей силой, и он остался в русской поэзии, благодаря ему, я бы сказала. Я переводила Рильке, я училась у него писать. Может быть, поскольку письмо Рильке очень мужественное, и когда мы встретились в Венеции с Бродским, он мне сказал, иногда мне кажется, что некоторые ваши строчки написаны мужской рукой. И я подумала, я даже знаю, какой мужской рукой. Рукой Данте и рукой Георг.
Или это уж совсем?
Нет, это не ушло совсем, и в 20 веке я бы сказала, что это усиливалось больше, чем когда-нибудь, потому что в таких поэтах, как Эллиот, у которого тоже поэта напряжена до предела, да, вот этого священного, желания священности, а не просто художественного, или Клодель, или другие поэты французские 20 века, это был необычайный взлет именно вот такого рода поэзии. И, может быть, последний, то, что называется высоким модернизмом. Высоким модернизмом, он этим и живет. Последний поэт высокого модернизма, это был Поль Селан, или Пауль Селан, как его произносят. Я его переводила. Поэт, погибший в 70-м году. После этого, как говорят, поэтов орфического склада в Европе не осталось. Но... я не думаю, что как бы сказать, что всякое изменение оно происходит навсегда. Бывают прорехи. Мне кажется, что во многом наступила какая-то прореха. Как один мой знакомый французский философ написал, что мы сейчас очень редко в стихах услышим восклицание «О», которое поэты всегда говорили, и это был знак именно, что сейчас звучит гимническая возвышенная речь. Современный поэт вряд ли скажет «О». Но это не значит, что «О» устарело, как скажут заурядные критики. Это значит, что поэт не может подняться на ту высоту, где произносится слово «О». Вот. Поэтому если по большей части современной поэзии, я ее знаю, потому что с поэтами разных традиций, разных языков мне приходится встречаться в разных местах, на фестивалях, на съездах поэзии. Таких, в общем-то, вы не встретите сейчас. Вы не встретите мистера Эллиота или Пауля Целана, Клоделя среди живых поэтов. Скорее всего, нет. Надежды очень мало, что они там появятся. Но это, я бы сказала, их проблема, что в поэзию пришел, к стихосложению пришел, стал занимать господствующее место человек, который не поднимается до того уровня, где говорят «О». Везет, приходит некоторое изумление. Потому что священное слово – это слово, как говорил Сергей Сергеевич, которое прежде всего основано на состоянии изумления. И если постмодернизм настаивает на том, что все известно, все скучно и так далее, то, естественно, здесь ничего такого возникнуть не может. Люди тренируются, знаете, это как бы такие дэнди, что их ничто не прошибет. Вот. Тогда как в древности знали, что мудрость состоит в том, чтобы не потерять способность изумляться. Вот это труднее, чем бы, да, это не обидеть, да, ничего особенного. Вот ничего особенного, конечно, поэзии не получится.
А что же тогда хочет сказать вот этот современный поэт, который не поднимается до «О», каков его опыт, который кажется ему поэтическим?
Я не знаю, он, кажется, ему не кажется очень поэтическим.
Ну да, то есть он ориентировался принципиально антипоэтическим опытом.
Часто антипоэтическим, часто, как и все остальные виды искусства, не только поэзия, но и музыка, которая забывает музыкальность. Живопись, которая забывает пластичность, пластику самой по себе, потому что ну, там, концептуализм и хэппининг, там просто никакой уже пластики нет. Вот. Чем они заняты? По существу они заняты социальной критикой. Это все более или менее искусство протеста в своих так сказать, самых сильных образцах. Они бесконечно против чего-то протестуют. И надо сказать, что когда-то этот протест дорого стоит. Конечно, в 19 веке, когда Бодлер выступал своим таким вызовом «Мой читатель, мой двойник и ханжа». То есть ты тоже думаешь, что я просто не решаюсь это сказать. Это было страшно, и за это люди были готовы платить. Теперь это скорее мейнстрим, что то, что называется актуальным искусством, это искусство социальной сатиры, к сожалению. Так я думаю.
В свое время, в глубокой древности, поэзия начиналась не с написанного слова, а со слова, которое пелось. Сейчас бытует такая точка зрения, что настоящая русская поэзия ушла с бумаги и перешла к тексту Гребенщикова, Летова, еще кого-то. Насколько вы в состоянии разделить такую точку зрения?
Нет, я никак не могу разделить, потому что их тексты хороши только, когда они компенсированы всем остальным исполнением, музыкой и так далее. Древняя поэзия, не то чтобы она пелась, она в себе несла музыку. Я имела счастье совсем недавно, месяц назад, видеть настоящую древнюю средневековую поэзию в действии на острове Сардиния. Потому что я там жила, и там сохранилась сардская поэзия на сардском языке, совершенно такая же, как она была в средние века, в состязании поэтов. И даже говорят, что так же примерно и аэды при Гомере состязались. Это устная поэзия. Они даже не записывают свои импровизации. И вот два поэта, им была предложена аудитории тема. Тема вполне достойная, кто читал средневековье, сразу знает, какие там темы были. Хор гроба и колыбель. Значит, один из них должен был защищать гроб, другой колыбель. Значит, кроме того, им была задана форма. Каждый должен был говорить октавами. Октавами, то есть восьмистишьями сложно устроенной рифмовки. Импровизировать на глазах. Вот. Сзади сидел хор из пяти человек, мужчин, которые какими-то измененными голосами после каждой строфы пели примерно и выходил один певец и начинал тоже речитатив, который это не пение, это не мелодия, но это сложно устроенная музыкальная импровизированная вещь, свою строфу, и тут же ему отвечал второй, не нарушая формы и соблюдая все правила. И эта импровизация продолжалась 40 минут. Я сардского языка не понимаю со слуха, поэтому мне быстренько это переводили на итальянский. В конце концов победил гроб, потому что его более красноречиво представляли. А вот это тоже интересно. Я видела удивительное единство поэзии, которое состоит не из поэтов, а из поэтов и аудитории. Потому что все, кто собрались, они прекрасно понимали, они оценивали то, что говорится, и комментировали. Вот мой сосед говорил, ну вот этому присудят, конечно, премию за гроб. Он эффектней, но тот тоньше. И вот чем-то по отклику это было похоже, наверное, вот я видела однажды джазовые собрания, где публика очень активно участвует, оценивает. Там они ведут себя по сдержаннее, чем на джазе, все-таки это европейская раса. Но, тем не менее, они так друг от друга зависят, как поддерживает аудитория поэта, что поэт дает аудитории. Без этих знатоков, без людей, которые его оценивают, он бы не мог. Он сам по себе, в отличие от современного одинокого поэта, который сидит себе и пишет на бумаге, не думая об аудитории, это совершенно другое дело. И это произвело у меня сильнейшее впечатление, как со сказали аэтов сардских. Да?
Если у вас, когда вы пишете хоть
когда-нибудь, образы начинаете? Да. Во-первых, для меня поэзия – это обращенная речь. Для себя самой или для дневника я не стала бы ничего писать. Конечно, это речь кому-то обращенная. И этот образ, от него зависит, я в похвале поэзии писала, что от него зависит, собственно говоря, и стиль. Вот Гёте, с которого начала Виктория, Гёте говорил, что настоящий поэт, что он уже жил в эпоху романтической фетишизации стиля, когда гордились тем, у того есть стиль, у того нет стиля, свой стиль, своя манера. Он говорил, у поэта должно быть столько стиля, сколько предметов. Если он говорит, предмет диктует стиль. Вот этот протеизм гётовский, пушкинский, зависит от предмета. Но еще больше зависит от читателя. От того, кто может оказаться на этом месте. И я бы сказала, что мой читатель, как я его себе представляю, читатель или слушатель, потому что я записываю на бумаге уже готовые вещи, а, в общем-то, складываю их в голове. И кому они обращены? К человеку, который все понимает, которому не надо досказывать, не надо объяснять. Может, это из-за этого и был бунт такой, да, непонятно. Это человек, которому неприлично, человек или кто-то, кому неприлично объяснять, он все понимает. Так это выглядит. Иногда это место особенно ясно выражает какой-то конкретный человек. Не то, что он и есть адресат, но он его представляет. Вот какое-то время для меня это был Сергей Сергеевич Аверин. Я прежде всего думала о нем. Но это, как бы сказать, только представитель, не то, чтобы он занимается всего читателя. Я тоже писала Терафеви, и в двухтомнике есть даже не все, наверное, две, может, а я писала, может быть, три или четыре о нем, такие небольшие, не знаю, как назвать, мемуары. Да, Венедикт Ерофеев для меня очень много значил. Мы познакомились в то время, когда он писал «Москва петушки». Мне было 18 лет. И между нашей первой встречей и второй он написал главу про свой день рождения, когда ему исполняется 30 лет. Так что я туда уже попала. Пришел Борис, какой-то полоумный поэтос. И тут вот я как раз как герой Москвы петушков. Потом, много лет спустя, я его спросила, почему ты меня назвал полоумный. Он сказал, я ошибся наполовину. Да, почему мне было... Да, я была старательная студентка и очень любила учиться. И при этом общались мы с Венедиктом, и как и Марк Фредкин пишет, у меня он с ним и познакомился. И что для меня было важно, это был человек самый свободный из тех, кого я видела к этому времени. Свободный от условий, от конформизма, от того, что он для себя все назвал своими словами, как то, что нас окружало. Этого не мог сделать никто из тех, даже из моих университетских учителей, потому что они были вынуждены, чтобы сохранять свое положение, быть конформистами. Иногда, хорошо понимая это, как Никита Ильич Толстой, который мне сам сказал, если бы я был как вы, то вас бы славянскому языку учил поток. То есть это была выбранная политика. Но чаще люди старались себе не признаваться в том, что они делают, и поэтому это было бесконечное такое колебание, явление, беспочвенное состояние. Я была рада увидеть человека, который назвал все как есть для себя и выбрал этот путь. Не искать в этом болоте для себя никакого места. Вот. Богема, я ее встречала, конечно, это несколько другое. Я бы не называла жизнь Венечки богемы. Это было такое, скорее, скитание, странничество. Богема была в Москве, вот, допустим, как поэт Леонид Губанов, была в Ленинграде. Это другие круги, они гораздо более благополучные, на самом деле. С ними я тоже была знакома, но не могу честно сказать, что очень была вовлечена в этот опыт. Я так иногда появлялась и смотрела, что там происходит.
Мне хотелось бы вернуться к поэзии. Или, может быть, у кого-то есть вопрос? Мы с вами говорили о той смене поэтического тематизма и в некоторой степени поэтического языка, который вдруг случается, который в каком-то смысле опережает сознание поэта. И вы говорили о том, что вместе с этой сменой всегда объединяется аудитория. Означает ли это, что эта смена есть смена как раз того самого «ты», к которому обращены стихи?
Да, к Конечно, и все это происходит не безболезненно, потому что вдруг люди, которые мне несколько раз пришлось в жизни переживать резкие переломы, писания, которые я не задумывала, не планировала, никогда не писала никаких манифестов. Вот. Но потом это случалось, и многие люди, которые любили, говорили, ну мы любили прежнее, а вот это измена себе, или это то новое, что нам не нужно. Действительно, это происходило, что тут первое, что второе, трудно сказать. Сначала читатели. Скорее получалось, что я узнавала, что какие-то читатели меня покинули, узнаешь больше о лишениях, чем о приобретении. Это путь таких лишений, что близких становится меньше. Новых близких узнаешь гораздо позже. А сначала это путь потерь, конечно.
К сожалению, мы вынуждены скоро будем прервать наши разговоры. Еще вас очень многое хочется спросить, но я думаю, нужно подготовить это про аудиторию.
Нет, давайте я закончу тем, что прочту стихотворение, на этом мы кончим. Творение, вот, как бы, которое свидетельствует о том, что происходит. Гёте думал о мировой литературе, он говорил, что складывается мировая литература. Сейчас она действует. Вот это творение, которое я прочитаю, «Ангел Реймса», оно почти сразу, как я его написала, появилось на языках вести. Вот. И это перестало значить то, что значило раньше, я хочу сказать. Это не похвальба. Потому что, когда Томас Ман увидел первый свой роман по-английски, он был сейчас, сказал, перевод – это твоя жизнь в будущем. Теперь, когда перевод действует постоянно, мы знаем, что жизнь в будущем определяется чем-то другим. Не тем, что ты переведел, это уже будет как бы литература. Да, так вот, «Ангел Реймса». Да, нужно про Реймс говорить. Это Реймский собор, который называется собором улыбающихся ангелов. Ты готов? Улыбается этот ангел. Я спрашиваю, хотя знаю, что ты, несомненно, готов. Ведь я говорю не кому-нибудь, а тебе. Человеку, чье сердце не переживет измены, земному твоему королю, которого здесь принародно венчали, и другому владыке, царю небес, нашему Агнцу, умирающему в надежде, что ты меня снова услышишь. Снова и снова, как каждый вечер, имя мое вызванивают колоколами здесь, в земле превосходной пшеницы и светлого винограда, и колос, и гроздь впирают мой звук. Но все-таки в этом розовом и скрошенном камне, поднимая руку, отбитую на мировой войне, все-таки позволь мне напомнить. Ты готов? К мору, трусу, гладу, пожару, нашествию иноплеменных, движимому на гневу. Все это, несомненно, важно. Но я не об этом. Нет, я не об этом обязан напомнить. Не для этого меня посылали. Я говорю, ты готов к невероятному счастью.
Спасибо за то, что благодаря